Он еще не знал, что она всегда старается отгородиться барьером из ярости, чтобы не был заметен ее страх. И в том случае самым страшным из всех был страх остаться одной, без него. На этот же раз, наоборот, она желала ему смерти всем сердцем, и его встревожило ее настроение. Потом он слышал, как она плакала в темноте, плакала медленно, кусая подушку, чтобы он не услышал. Это привело его в замешательство, потому что он знал, у нее не было легких слез, ни от боли телесной, ни от душевной. Она плакала только от злой ярости, особенно если та была порождена ужасом перед виною. Тогда ярость и злость возрастали тем больше, чем больше она плакала, ибо не могла простить себе этой слабости — слез. Он не осмелился утешать ее, понимая, это все равно, что утешать раненого копьем тигра. И у него не хватило духу сказать, что того, из-за чего она плакала, с сегодняшнего дня уже не существует. Оно вырвано с корнем раз и навсегда и выброшено даже из памяти. Усталость сморила его. А когда через несколько минут он проснулся, то увидел, что она, засветив слабый ночник у постели, лежала с открытыми глазами, но уже не плакала. Нечто очень явное произошло с нею, пока он спал. Осадок, копившийся на дне души долгие годы жизни, взбаламученный муками ревности, поднялся на поверхность и состарил ее в одно мгновение. Пораженный ее внезапно явившимися морщинами, ее вмиг увядшим ртом, пепельным налетом на волосах, он отважился и попросил ее попытаться заснуть. Было уже 2 часа ночи. Она отозвалась, не глядя на него и без тени ярости в голосе, почти кротко. «Я имею право знать, кто она». И тогда он рассказал ей все. Чувствуя, что снимает с себя всю тяжесть мира, он был уверен, что она и так знает, и ей не хватает лишь подтверждения отдельных подробностей. Конечно, это было не так, и когда он стал рассказывать, она снова заплакала, но не тихо, как в начале, а открыто, горькими слезами, и они текли по лицу, прожигали ночную рубашку и сжигали ее жизнь, ибо он не сделал того, чего она ждала от него, затая душу. Чтобы он до последнего смертного часа отрицал начисто все, чтобы возмутился мерзкой клевете и на крик проклял бы это треклятое общество, которое, ничтоже сумнявшись, растоптало чужую честь, и чтобы не дрогнул, оставался невозмутимым даже перед лицом самых убийственных доказательств неверности, словом, вел себя как мужчина. А когда он сказал ей, что сегодня был у своего духовника, она чуть не ослепла от ярости. Со школьных времен она твердо знала, что церковники не одарены Господом добродетелями. Это было единственное существенное разногласие в их семейной гармонии, которое оба старались благополучно обходить. А тут муж позволил духовнику вмешаться в интимную суть того, что касалось не только его, но и ее. Это уже было слишком. «Все равно, что сболтнуть латошника у городских ворот», — сказала она. Это был конец. Ей мнилось, что муж еще не закончил исповеди, а ее имя уже мусолили, передавали из уст в уста, и унижение, которое она почувствовала, жгло еще невыносимее, чем стыд, ярость и боль от несправедливости, причиненной изменой. А самое страшное, черт подери, негритянка. Он поправил: «мулатка». Но никакие уточнения уже ничего не значили. С нее хватит. «Один черт», — сказала она, — «теперь-то я понимаю. Это был запах негритянки». Это произошло в понедельник. А в пятницу, в 7 часов вечера, Фермина Даса села на суденышко, регулярно ходившее в Сан-Хуан-де-Ла-Сьенагу, всего с одним баулом, в сопровождении лишь воспитанницы. Лицо она закрыла мантильей, чтобы избежать ненужных расспросов самой и избавить от них мужа. Доктор Хувеналь Урбино не пошел в порт. К такому уговору пришли оба после изматывающего 3-дневного разговора, в результате которого было решено, что она уедет в имение двоюродной сестры Ильдебранде Санчес, в селение Флорес-де-Мария, на время, достаточное, чтобы хорошенько все обдумать, прежде чем принять окончательное решение. Дети, не знавшие причин, поняли это как все откладывавшееся путешествие, о котором они и сами мечтали. Доктор Урбино позаботился о том, чтобы никто в их вероломном мирке не мог язвительно судачить на этот счет, И все так удалось, что Флорентино Ариса не сумел найти следов исчезнувшей Фермины Дассы, потому что их просто не было, а не из-за того, что ему недоставало средств и способов разузнать. Муж ничуть не сомневался, что она вернется домой, как только у нее пройдут ярость и злость. А она уезжала в уверенности, что злость и ярость у нее не пройдут никогда. Однако довольно скоро она начала понимать, что чересчур решительный поступок был продиктован не столько яростью и обидой, сколько тоскою по прошлому. После свадьбы она еще несколько раз бывала в Европе, несмотря на то, что путь туда по морю занимал 10 дней, и всегда эти путешествия оказывались слишком долгими, чтобы она почувствовала себя счастливой. Она повидала свет и научилась жить и думать по-иному, но никогда после того незадавшегося полета на воздушном шаре она не бывала больше в Сан-Хуан-де-Лас-Янаге. Возвращение в край сестры Ильдебранды было для нее пусть поздним, но своеобразным избавлением.